Я вас категорически приветствую. Александр Аркадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста, кто ты и что ты.
Меня зовут Александр, директор компании Aumax Homes. Мы занимаемся строительством загородной недвижимости в окрестностях Санкт-Петербурга. В частности, в Силовском районе.
А вот, как известно, ты не так давно вернулся из США. Что тебя привело в Соединенные Штаты?
Судьба, наверное.
Когда отъехал?
Да, когда случилась вся заваруха в 91-м, появилась возможность уехать. Уезжал на очень короткий период, как и многие тогда думали, там это все утрясется, как-то устаканится. Вот. Ну, период затянулся на 23 года.
Однако, и как? Вот ты не программист, по всей видимости.
Нет, не программист.
Чем же занимался?
Строительством.
Вот прямо сходу?
Да.
Приехал и на стройку, а дома строителем был или нет?
Ну, у меня были определенные как бы навыки. Вообще, как бы, с рубанком, молотком, гвоздями знаком. С детства занимался всякого рода ремонтами, в основном. Плав состава, там лодки всякие дел. Вот. Ну, потом на заводе работал.
Тоже плотником?
Столяром.
Столяром.
Да, в цеху работал. Вот. Навыки тоже определенные появились после этого опыта. Ну, по большому счету, руки, как говорится, не из одного места растут.
Руки-то помнят.
Да.
Ну, вот ты туда прибыл и попал на американскую стройку. Вот у тебя был некоторый опыт, да, трудов в Советском Союзе.
Да.
И вот ты попал в суровую капиталистическую державу. В чем разница была?
Ну, дисциплины никакой, только внутренняя. То есть, в принципе, нет ни надсмотрщиков, ни контролирующих, ничего. То есть, люди работают достаточно добросовестно, профессионально. А что больше всего шокировало, это отношение.
Кого к кому?
Отношение к работе и оснащение. То есть, насколько качественный инструмент практически у всех – свой личный, то есть это не компания инструмент, то есть люди как бы приезжают на работу со своим инструментом, всякого рода оборудование, снаряжение, маленькие такие прибамбасы, которые, ну, вообще облегчают труд колоссально.
Чуть-чуть назад.
Да.
Вот ты говоришь, что за ними никто не смотрит. Карабас, барабас с плеткой, семихвосткой не ходит.
Нет.
А все работают. Ты за ними 23 года смотрел. Что же их заставляет работать?
Ну, в какой-то степени, наверное, культура определенная. То есть, ну, воспитанная так.
Так, ну, что работать надо вот так,
да,
как-то по-другому.
Да, то есть приходят, должны. То есть, если ты пришел, то ты работаешь. Во-вторых, это все обусловлено конкурентной средой. Ну, естественно, то есть ты не один такой с руками, да, и с головой. В общем, специалистов хватает, и, в принципе, ты должен себя сразу как бы зарекомендовать, что ты чего-то стоишь. Вот.
Иначе попросят?
Ну, да.
Или ты просто не нужен такой?
Ну, ты просто можешь как бы закончить очень быстро, там не церемонится, там нет такого законодательства, где тебя там, ну, во всяком случае, в строительном бизнесе, если это не профсоюзы, то есть, я имею в виду, если это стройка идет.
То есть, принцип hire and fire,
да,
работает.
Да, очень легко, короче. Сегодня пришел, тебя могут попросить через час исчезнуть, то есть, если ты не тянешь. Да, ну, это видно сразу по человеку. Если ты как бы назвался не тем, кто ты есть, то тебя попросят. Но в то же время, если ты имеешь потенциал какой-то, просто не хватает опыта и знаний, но есть вот именно вот это отношение, то тебя будут учить. Ты будешь очень много работать, ты будешь очень много бегать, ты будешь очень много носить.
Не знаешь, научим, не
будешь поможем. Да, 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 да. У него отношение достаточно такое дружелюбное, но правдивое. То есть, если ты что-то стоишь, тебе помогут. Если нет, свободен. Никто ни к чему не принуждает.
А вот про инструмент ты сказал.
Да.
Для меня лично самый, так сказать, мега-плюс всей вот нашей там перестройки, то, что произошло там за 90-е, 2000-е годы, ты вот сейчас заходишь в магазин
всё
с
есть.
Инструментами, хоть плачь. Я даже половину не знаю, что это и зачем.
Да.
Так всего много.
Как и... магазин игрушек.
Да.
Да. Но у меня такое же впечатление было первый раз, когда я заполз в магазин такой профессионального инструмента. Я, честно сказать, не знал, наверное, даже половину, я, наверное, три четверти не знал, для чего это предназначено. Вот. Но со временем, ну, очень много наблюдаешь.
Uh-huh.
Вот. Помню, первый раз вешал епрок. То вообще, я с ним обращался как со стеклом. Вот лист стекла, вот то же самое отношение к листу епрока, как к листу стекла. Да, то есть боишься там, что не дай бог. Вот. Времени потратил какое-то колоссальное количество. Работал я в Бронксе там у одного владельца домов, лендлорда, у которого было очень много квартир в очень плохом состоянии. То есть работа была море. И... он как бы глаз положил на меня в плане того, что я появляюсь каждый день, работаю, в общем, может, чего-то не знаю, но очень стараюсь. И он как бы качество его устраивало, потому что квартиры недорогие, так что все было как бы хорошо. У него вопросы были закрыты, а у меня шел достаточно стабильный доход. Ну и как бы job security, работа была постоянно. И еду домой в метро назад. И вижу, как на станции метро ребята, ну, профи-американцы, делают епрочную стену. Так, я в шоке был, что он с ним творил, с этим епроком, как он его ногой бил, и, в общем, ломал, и все это, все очень быстро, там, каких-то вот, пока вагон стоял на станции, он успел обрезать этот епрок и подвесить, то есть, вот. Такая скорость, то есть пистолеты, все это, как бы все на месте, и как бы, ну, до автоматизма. Вот это меня шокировало, на всю жизнь запомнил. Вот как он вешал этот епрок.
Не только, видимо, надо быстро собирать и разбирать автомат Калашникова.
Ну да, хотя навыки тоже пригождаются. Так что очень много всякого подсобного инструмента, который даже ты не думаешь, что он пригодится, но рынок настолько конкурентный, что люди начинают уже, так сказать, конкурировать на уровне секунд, минут. Здесь меня всегда это немножко напрягает, что люди говорят там днями, неделями, там всегда говорили там минутами, часами, так сколько времени займет. То есть все выражается в часах. Здесь у нас в трудоднях, а там все в часах. То есть, ну, это уже как бы показатель, да. Вот. И то, что маленькая вещь может тебе сохранить там, на каждой операции какие-то там минуты, в результате это выливается в достаточно большое количество времени, которое сохраняется, ты, ну, зарабатываешь больше денег. То есть эффективность во главе угла стоит.
А как получилось, тебя кто-то учил? Там за тобой закрепляют наставник?
Не. Там, ну, как сказать, с одной стороны, да. То есть, с одной стороны, принцип такой. Тебе говорят, делай, как я. И все, и ты делаешь. Если мозги есть, если руки есть, ты начинаешь как бы, ну, как обезьяна, просто повторять движения. Ну, а со временем уже нарабатываются свои какие-то навыки. Что-то подсмотрел, что-то увидел. Ну, наблюдательность очень важна, потому что, ну, сам знаешь, ноу-хау – это основа вообще бизнеса любого, не только как бы в Америке вообще.
Открою тебе страшный секрет.
Да.
Когда, как и все, служил в Советской армии,
да.
Обучение, как говорил товарищ сержант, делай, как я.
Да.
Я все время думал, что это, в общем-то, эффективно, но как-то уж совсем примитивно. Все-таки там в высоких материях, наверное, не так. Потом с ужасом узнал, что граждане типа Микеланджело и Джотто, они делали точно так же. Например, рисуя картины, Джотто, он глаза и уши рисовал, а пальто с ботинками дорисовывали ученики. Да, и все строится на едином принципе. Вот я умею, научишься так же, как я, может быть, будет и лучше.
Ну.
А по национальности коллектив кто был?
Уф, Ну, в основном, конечно, это, ну, американцы, то есть белые американцы. Кстати, вот интересный такой момент, ну, во всяком случае, в Новой Англии, там, где я жил, как бы работал основную часть времени, на стройке очень мало черных. То есть очень мало людей афроамериканцев. Угу. Вот, хотя у меня был такой тоже опыт очень интересный. Это вот один из немногих, кто реально, у которого я учился и кто меня учил. И я у него очень многому научился. Он, когда он первый раз я увидел, ну, как я уже сказал, там это не нормируется. То есть человек приехал где-то часов в 10 утра на работу. Вот. Я там уже на стенке делал кое-что, там обшивку дома. Он приезжает, разгружается, ставит свои, ну, свое оборудование выставляет. Вот. И делает работу, которую я еще не закончил. То есть он уехал в 3 часа дня, он уже все сделал, ту же самую работу, что делал я. А я еще остался на этой стенке доделывать. То есть после этого я понял, то есть, что надо задавать вопросы. В общем, очень интересно. И он меня учил. Потом мы даже на одном проекте работали как партнеры и достаточно успешно. Вот, я у него многому научился.
То есть да. Вот это вот передать опыт... Никакого противления не встречает, да?
Нет.
Сам учись.
Не. Там абсолютно нормально с этим. Как бы потом есть определенный, как бы, нюанс во всех этих делах, тем, что связано с тем, что иногда ребята, когда они обучаются до определенного уровня, и то есть начинают чувствовать свою крутизну и способности, как бы, самим идти, ну, в бизнес, потому что, по большому счету, весь строительный бизнес – это маленькие группы субподрядчиков. То есть, вот буквально бригада из 2-3 человек, иногда это один человек, который заходит и делает определенный вид работы. То есть, все выстроено достаточно эффективно. То есть, для подрядчика нет надобности там обеспечивать работы, чтобы просто занятость была. То есть, нанять людей на работу там и платить им зарплаты, исходя из того, что просто они пришли на работу. Mm-hmm. Потому что, ну, он обязан, он взял их на работу. А система оптимизирована, опять же, оптимизация. То заключается в том, что люди работают на разных подрядчиков, и, как бы, сделав определенный объем работы, он уходит куда-то еще, делает кому-то или частный заказ какой-то, или у другого подрядчика. И вот так они и живут. То есть частный бизнес, маленький частный бизнес, который кормит себя, достаточно эффективно работает в системе, он полностью оборудован, экипирован, оснащен. То есть ему не нужно ничего, он сам заходит, он полностью автономен, делает то, что делает, и уходит.
Вот. У нас все не так.
Да, я заметил, да. Люди пришли на работу, плотники пришли без молотков. Я говорю, ребята, а где ваши молотки? Они говорят, вы нам должны их предоставить. Ну, хорошо, что они у меня были. А так реально это сложно. То есть сложно понять. Представить человека, пришедшего на работу, даже без вот такого базового ручного инструмента в США невозможно. То есть там просто, ну, тебя попросят пойти домой.
Принести.
Вежливо, да. Или если у тебя нет, то, может быть, дадут аванс. Это тоже, кстати, практикуется. Дается аванс, чтобы ты обзавелся инструментом. Вот. Просто вот передача навыков до определенного момента, как бы, ну, осторожно начинают подходить к этому. Потому что все-таки есть такая, ну, фишка, что ребята уходят как бы в самостоятельный бизнес. Потом, правда, не у всех получается, они возвращаются, потому что, ну, одно дело работать и делать работу, другое дело вести дела. Это две разные вещи. Да, и там, да.
У нас очень любят рассказывать сейчас, знаешь, что, чем работать на дядю, я буду работать сам на себя. Ну, во-первых, далеко не всегда ты заработаешь сам больше, чем у дяди.
Однозначно.
А во-вторых, это требует совершенно других там навыков.
знал это. Да, ты самый бухгалтер и экономист, и юрист. И, потому что если бизнес маленький, очень сложно, ну, финансово тянуть вот этот весь багаж обязательств, которые ты должен, ну, и учет, который ты должен вести, причем это все равно, где это, здесь ли, там ли, все одинаково. То есть багаж большой.
А вот такой вопрос. Вот ты произвел некий объем работ, а дальше за тобой кто-то должен прийти это дело принять. Да? То есть ты должен выдавать определенный уровень качества. А кто за этим смотрит? Вот.
Ну, во-первых, как ни странно это звучит, ты сам себя контролируешь, причем контролируешь на самом высоком уровне. Почему? Потому что ты понимаешь, что от качества выполнения заказа зависит, будет ли следующий звонок, и приглашение принять участие в каком-то еще одном проекте. Поэтому как бы выстраивая отношения в бизнесе строительном, ты выстраиваешь их как бы, ну, на долгую перспективу. Не все это делают, сразу скажу. То есть, ну, те, кто как бы хочет иметь бизнес, да, не просто там срубить денег где-то, а иметь бизнес, то да, это нужно делать. То есть ты сам себя контролируешь. Вот, и если возникают какие-то маленькие проблемы, ты летишь на всех парах, чтобы эти проблемы устранить, и не, чтобы ни в коем случае не подмочить свою репутацию, потому что репутация – это все. То есть и она очень-очень тяжело зарабатывается, очень такая кропотливая работа, но когда она заработана, и ты ее поддерживаешь, в общем, в принципе, как бы она работает на тебя. Если ты ее подмочил, то очень-очень сложно восстановить.
Но, как учила мама в детстве, сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет
работает. Да. А, ну, в какой-то степени это так, да.
А вот есть известный сериал «Сопрано».
Есть.
Я надеюсь, смотрел.
Да, Тони там.
Да, вот там был момент, когда его жена строила дом, а потом какие-то строительные надзорные организации не принимали. И даже мафиозный босс не мог их победить вообще никакими силами.
Да.
Кто такие?
Это building inspectors, то есть люди, которые следят за строительством домов. То есть каждый муниципалитет имеет как бы группу инспекторов, каждый там, ну, есть как бы главный инспектор, который, в принципе, и выдает эти, все эти разрешения и выписывает, ну, так называемый СИО, ввод в эксплуатацию. А также есть инспектора, которые специализируются на определенных видах работ, то есть электрики, сантехники. В разных штатах это, правда, по-разному. Где-то приоритет на конструктив, где-то приоритет на технические моменты, но то есть вот такая структура существует, и она контролирует все этапы строительных работ. То есть ты не можешь начать следующий этап до того, как ты получил подпись инспектора, который...
Ну, то есть сначала принимают фундамент, потом принимают стенки.
Даже вплоть до того, что принимают котлован и подошву фундамента. Да, есть такая, да. То есть принимают котлован, подошву фундамента, стены.
А как же свобода? Что хочу, то ворочу.
Такого в Америке нет. Так это все иллюзия. Такого там нет, там все достаточно жестко структурировано. То есть анархия пресекается на корню. Потому что, ну нет, конечно, есть люди, которые пытаются там построить без пермитов, то есть без разрешений. Ну, можно даже не построить дом. Построить дом тебе не дадут в любом раскладе. А вот какую-то пристроечку там сварганить или еще что-то, то такие попытки есть. Но это всегда чревато и штрафами, и проблемами. Вот. Если ты, конечно, домовладелец, и ты сам строишь на своем участке чего-то, ну, что-то там, что не связано как бы с какими-то там серьезными конструктивными решениями, то есть фундаменты там и так далее, там подобное, то, в принципе, ты можешь там какой-то определенный вид работ делать. Косметику ты точно можешь делать. Вот. Но если ты начинаешь переносить провода, трубы и так далее, и тому подобное, то нужно будет получать разрешение на это.
тебе подскажут, как надо делать.
Не, ну а тут еще тоже это вся система выстроена таким образом. То есть ты когда продаешь дом, например, потому что ну, иллюзия многих людей здесь, она заключается в том, что они думают, что если они строят дом, они проживут в нем 50 лет, и он им перейдет к их детям там, и так далее и тому подобное. Это тоже как бы не совсем точно. Люди продают дома, то есть, ну, по разным причинам. Переезда, там, захотели больше дом, захотели меньше дом. Ну, неважно, короче, дома продаются. Угу. И когда ты продаешь этот дом, очень важно, чтобы, ну, вся история дома была, ну, достаточно наглядно представлена. Особенно, если что-то сделано вот совсем недавно.
Есть другой не менее хороший фильм «Большой Лебовски», где звучит фраза «Донни, здесь не Вьетнам, здесь есть правила»,
да-да-да,
которым, по всей видимости, надо следовать.
Да, правила есть. Ну, то есть, в смысле стройки, понятно, отношений, там правила отношений очень интересны, кстати. Вот я бы, может быть, хотел сказать тоже. Очень много договоров заключается чисто на слове рукопожатия. То есть, вот реально, никаких бумажек, ничего. Мы просто договорились, и все. Вот. Это практикуется достаточно широко. Опять же, все зависит от твоей репутации. Угу. Денег вперед никто не платит. Ну, очень редко, когда требуется закуп какого-то либо очень дорогого материала, либо очень, как сказать, неходового, и как бы риски переносятся на потребителя, но вот чтобы тебе заплатили за работу вперед, вот, такого нет. Вот. Ну, во всяком случае, в моей практике нет.
Сначала сделай.
Да, ты сначала сделай, да, но никогда не кидают.
В России всех тревожит вопрос. Америка – самая богатая страна на планете Земля. Как показывают новости, прошел какой-то ураган, там торнадо промчался, и оказывается, что дома из фанерок, палок и веревок, все вообще разлетелось, все размесило. В этом какой-то кондово-коммерческий смысл? Почему они не каменные, там в по 3 метра стены, почему вот такие недолговечные? В чем причина?
Ну, насчет долговечности я бы поспорил. Почему не каменные? Ну, связано это, может быть, с традиционным видом строительства, который там используется, то есть это каркасные технологии, в основном все небоскребы, каркасные дома.
То есть для меня было очень большое удивление. Заехал в город Лос-Анджелес, там у нас гостиница, а здесь строят другую гостиницу, она вся деревянная, многоэтажная.
Да.
Что это такое? Это
да.
2015 год на дворе, как это так?
Да. Ну, здесь, как говорится, много вещей. Обусловлено это в основном тем, что индустрия заточена под такой вид строительства. Причем каркас как деревянный, так и металлический. Вот. Но металлический он немножко не так, как его пытаются делать здесь. Он, то есть это колонны, балки, и это несущий конструктив. Ну, вот, как я говорю, как строится небоскреб там, или коммерческого назначения здания. И заполняется уже пустоты, там, заполняется уже таким железом, ну, мягким, вот, стойками. А деревянный каркас, он достаточно прочный и эффективный, показал свою эффективность, скажем, за 300 лет, то есть, которые там используются. Сейчас он, конечно, доведен до, я не знаю, сказать, совершенства, наверное, ничего нельзя довести до совершенства, но, во всяком случае, детских болезней они давно ушли, и они делают это достаточно быстро, эффективно и качественно, вот, и достаточно надежно. По поводу ураганов. Ну, когда мы говорим об урагане, мы должны еще понимать, что это такое. То есть, и какой силы ветер, и какой силы волна. Потому что в основном повреждения идут во время ураганов, это от воды. То есть, вода заходит, и океан, ну, там остановить очень сложно. Мне там уже все равно, какой каменный дом, там не каменный. Вот, в нем ничего не будет, он непригоден. будет к жилью, потому что ил,
мало
нечистоты, никому не покажется. И с одной стороны, может быть, даже эффективней в их условиях убрать то, что повреждено, гораздо быстрее, экономичнее убрать это в виде деревяшек, стоек, это быстро восстановить и заменить. Ну а вообще ураганы бывают всякие. И не факт, что если ураган зайдет сюда, то многие каменные дома устоят.
От нормального урагана.
От нормального урагана. Если говорим там о торнадо, то это вообще разрушительная сила огромнейшая.
А вот в детстве у меня был глобус, наш советский, хороший, и я проводил замеры, кто с кем на одной широте. И внезапно для себя обнаружил, что город Нью-Йорк расположен на одной широте с Ташкентом.
Да.
Большое для меня было удивление.
Да, Стамбул, Ташкент.
Да. А все остальное, то все, что ниже Нью-Йорка, это фактически Афганистан. То есть там жара и все такое. Но когда я первый раз залетел в город Нью-Йорк в марте, там внезапно оказался снег, и вообще настолько не жарко, что вот как-то даже непонятно.
Не жарко.
Для меня было открытие. А вот у нас есть деятели, которые, значит, проводят такие талантливые авторы, которые сообщают, что вот Россия страна холодная, а США страна очень теплая. И поэтому мы экономически в неравном положении находимся. У них все хорошо, тепло, греть не надо. А у нас все плохо, холодно, надо греть. Тут, правда, возражение на тему, опять-таки, когда я доехал до города Лос-Анджелеса и до города Лас-Вегаса, а там везде кондиционеры. Тут я внезапно понял, почему они все ходят в шапках. Меня раздражают люди в шерстяных шапках, которые вот в помещении сидят. Ну, в общем-то, там и ушанку местами можно одеть. Холодно. Настолько холодно. А кондиционер, наверное, тоже жрет энергии.
Да, очень много.
Там тепло или холодно? Дома-то как, утепляют? Не
утепляют? Да, утепляют дома. Как и для того, чтобы они оставались прохладными, когда жара, так же для того, чтобы они оставались теплыми, когда холодно на улице. Конечно, утепляют, и к этому, особенно последние годы, вот, очень мощная программа была, ну и сейчас есть, по именно энергоэффективности домов. За это очень сильно инспектора за этим следят, к этому относятся достаточно серьезно.
Сразу, извини, перебью, приведу пример, что когда-то давно живем, там 71-73 год, не помню там точно, когда был первый энергетический кризис, когда там арабы что-то кривлятся, там цены на нефть подскочили, и тогда же журнал «Наука и жизнь» сообщал, что коварные американцы, значит, применив там всякие хитрости, на треть сократили энергорасходы. То есть, вот путем утепления теплотрасс и прочее, прочее. Я, читая журнал, я выглядывал в окно, жил я тогда в Купчино, и у нас там сбоку вдоль стадиона проходила теплотрасса. Ну,
и грело очень много чего.
Да, бананы там в январе не росли, но она была вечно зеленая. Они вот это дело, я так понимаю, забарывают, да?
Да, они. Ну, раньше к этому как-то было не такое пристальное внимание. У них было все-таки старые дома, они практически были не утеплены. И, естественно, энергоэффективность этого дома там приближается к нулю. То есть он очень холодный. Если его не отапливать, он очень быстро становится холодным. Но потом это все, конечно, исправилось, и где-то, наверное, 60-х, как раз 70-х годов, конца 60-х, начало 70-х, когда это стало необходимо, утепление. Ну и потом дальше больше, и отопление там стоит достаточно дорого. Можно заплатить и $200, и $300, и $400 в месяц, в зависимости от того, какая изоляция в твоем доме. Поэтому люди предпочитают вкладываться в изоляцию, чем платить каждый месяц, и это очень существенная разница. Поэтому дома, которые мы строим здесь, они, естественно, утеплены пенополиуретаном, что дает как бы абсолютно бесшовный изоляционный.
То есть не уходит наружу?
Не уходит наружу, не входит вовнутрь. То есть такой дом-термос.
Вот тут, знаешь, меня все время как-то когда был мелкий, попалась мне в руки книжка некоего советского инженера Смелякова. Mm-hmm. Называется «Деловая Америка», где советский инженер, там, это, там 62-64 год их на два раза ее выпускали, отправился в Соединенные Штаты, где как инженер смотрел на то, что у них как устроено. Он там по всем областям прошелся, там строительство, канализации, сельское хозяйство, там авиация, ну и ряд вещей, я тебе доложу, то есть это 62-64 год. Ну, вещи типа грузовик, выезжающий со строительной площадки, ему обязательно моют колеса в обязательном порядке, чтобы он грязь там по улицам не таскал. Ну, у нас тоже такое появилось. Обязательно в заборах вокруг стройплощадки окна должны быть, чтобы граждане могли посмотреть. Отсутствие камер в колесах, что для меня лично поразительно. Я с камерами сражался всю сознательную жизнь, с проколотыми. Особенно, когда их заклеивал клеем «Момент» новоявленным, а зимой они как только замерзали, колесо спускало, ты его разбортировало, там жмение этих дырок, заклеек этих безобразных. Отсутствие башенных кранов в массе, что значит, там автомобиль приезжает, на лапу встал, и автомобильный кран все грузит. То есть много-много-много всего. Он, как инженер, был предельно честен. То есть, вот, смотрите, вот это круто, вот это круто, вот это круто, это срочно надо перенимать. Да. Да. И это ключевая мысль, собственно, книжки. А теперь вот у нас как-то, ну, чем дальше, тем все понятнее. Мы хорошие, они плохие. И вот что у вас может быть хорошего, раз вы сами плохие?
Ну, да.
На мой взгляд, вот как-то категорически неправильно. Еще царь Петр, наш основной реформатор, непрерывно завозил специалистов из Европы.
Которые... Сам ездил учиться.
Да, сам ездил учиться, не брезговал, что характерно. И остальных, кто не хотел учиться, бил палкой специальной. У него была. Сейчас вот как-то позаглохло. И вдруг приезжаешь из Соединенных Штатов ты и начинаешь строить тут домики, так сказать, имея опыт, понимание, знание, а как оно вот вообще сильно отличается, как там и как здесь?
Ну да, потому что там ты как бы строишь в определенной системе, и вся индустрия фактически заточена под определенную систему. Угу. То есть комплектующие, снаряга, все, что... И все, что есть на рынке, фактически работает на эту систему. И у тебя есть возможность выбирать. То есть ты выбираешь те или иные материалы, но опять же, они все стандартизированы. Высочайший уровень стандартизации. То есть,
опять никакой свободы.
Нет.
Все как прописано.
Да, но это позволяет быстро и эффективно строить достаточно качественное жилье, вот, в котором люди живут и растят детей и не болеют. То есть, у нас очень много всяких ноу-хау. То есть такая даже, ну, каждый суслик агроном, у каждого своя система. Вот. И вот поставщики комплектующих, они как бы, ну, в таком растерянности. То есть все фактически делается под заказ. С одной стороны, есть плюсы, но есть и минусы. То есть это все занимает определенное количество времени. Ты не можешь прийти просто с полки взять. Вот. То есть тебе нужно это заказать. И в этом-то и есть разница. То есть это стандартизация. И учиться еще нужно отношению. Отношение вот к тому, что делаем. То есть отношение должно быть немножко другое, что меня больше всего здесь как бы напрягает.
Могу тебе сразу страшный случай рассказать. Я когда в армии служил, у нас там транспортные самолеты были большие, а с, ну, то есть собирает их завод, и с завода воинские части присылают так называемых доработчиков. То есть, ну, например, там болты стояли стальные, там в какой-нибудь детали, а принято решение все поменять на титановые, то есть они там легче, еще чего-нибудь. Вот, и вот там один коллега, ползая внутри самолета, я слышу, он все время зубилом стучит. а там гайки все в самолете самоконтрящие, угу. То есть ты ее завернул, она такая, знаешь, ну гайка, а сверху такая штучка, угу. У нее еще и там она овалом, не круглое отверстие, а овальное, то есть затягиваешь, она уже не откручивается. Вот. А вот что все зубило, стучит. И что ты там делаешь? Он говорит, а после меня будет Сидоров работать. Вот я все болты зубил, чтобы он, сволочь, не открутил. Я аж пропотел. Это военная техника, мощь родной страны, а ты, сволочь, тут вот таким вот занимаешься.
Да, вот это отношение, да. Отношения, как будто это делается для кого-то. Нет такого. Ну, может, не у всех есть, встречаются, конечно, но это сейчас самая большая проблема. Это именно те кадры, которые... найти людей, у которых правильное отношение. Пусть даже не совсем достаточно знаний, пусть даже не совсем достаточно опыта, но если есть правильное отношение человека, уже можно научить.
То есть вынужден решать кадровые вопросы, я так понимаю.
Это, наверное, везде. Там то же самое. То есть, это кадровые...
Кадры решают все.
Так точно. Иосиф Виссарионович был прав. Это абсолютно точно. Кадры решают все. И какой бы бизнес, где бы ни строился, это люди прежде всего. То есть, будет правильная команда, будет бизнес. Не будет правильной команды, ни бизнеса не будет. Продукты тоже вторичные.
А материалы сами по себе, с которыми ты тут сталкиваешься?
Отличные.
То есть, лучше, чем там.
Лучше.
Чем?
Например, тоже дерево. То есть, дерево там – это уже вторичное. Ну, вторично выращенное. То есть, ну, на фермах древесину выращивают. Оно выращивается, ну, ускоренно. То есть, добавили добавки всякие. Ну, и древесина уже не такого качества. У нас древесина очень высокого качества. То есть, это первичный лес, так называемый. Угу. Вот. И... есть возможность производства инженерных материалов. Вот мы, например, используем клееную доску. То есть это как вот клееный брус, только этот брус потом пилится, и получается доска, из которой строится каркас. Его не, ну, если ведет, то не так, как простую доску, и она гораздо структурно надежнее. Ну, надежнее и не поддается влиянию внешней среды, то есть ее так не ведет.
Для меня тоже, извини, перебью, тоже было, я не специалист, тоже было открытие. Я все время, ну как у нас, изба, она из бревен сложена, да, а тут, значит, вот из бруса. Да. С моей точки зрения, брус – это квадратное бревно, которое обтесали. И вдруг на ровном месте оказывается, что брус клееный, который просто там из палок, он, оказывается, лучше, вот, да, функционально лучше, его там не гнет, не ведет никуда. Я думаю, боже мой, как же так? Казалось бы, из палок, то есть из отбросов, из каких-то клеен. Оказывается, все не так просто.
Да, все не так просто, да. И правильно склеенная древесина дает вот этот эффект. Дом получается ровный, дом получается долговечный. И здесь это достаточно недорого. Если это делать там, такого класса дом, то это очень дорого.
А сколько это, вот если там в баксах, так сказать?
Ну, я даже не знаю, что если даже качественная стойка есть там инженерная, она в три раза дороже. То есть, если, например, 3 доллара стоит там стойка обыкновенная для, ну, для постройки дома, то та будет стоить 9-12 долларов за стойку.
Серьезно?
Да, 300-400%.
Вот. А какие домики ты здесь строишь? Вот здесь что востребовано, так сказать?
Дом для семьи, вот что востребовано. Люди хотят загород, люди хотят жить за городом постоянно. Во всяком случае, какая-то часть людей хочет этого. Многие устали от города. Но, тем не менее, поскольку мы все как бы зарабатываем деньги все-таки в мегаполисах, да, то есть близость к городу, возможность, доступность, каждодневная поездки на работу, и это очень важно. То есть там 100 километров от Питера – это не очень актуально, а вот в ближайших как бы окрестностях такой вид строительства.
Ну да, у меня, ты знаешь, вот товарищ живет не то в Кронштадте, по-моему, или рядом. Как только дорогу нормальную построили, он, получается, из Кронштадта приезжает быстрее на работу, чем раньше ездил на трамвае при всем там не очень быстром движении внутри города.
То есть развитие инфраструктуры, конечно, здесь очень сильно подтолкнет. Да, оно уже толкнуло загородную недвижимость. То есть она будет, этот рынок будет развиваться. Я думаю, что он достаточно перспективный. Я думал, то же самое 10 лет назад, когда я смотрел, просто тогда еще не было столько развита инфраструктура. Вот. И чем дальше, тем больше это будет расти.
Потому что... по большому-то счету, как мне кажется, надо просто проложить нормальную дорогу.
Да, по большому счету, да. Или если это достаточно крупные девелоперы, то есть как-то работать с девелоперами, чтобы они как бы принимали участие. Например, в Штатах это очень сильно распространено. То есть девелоперы строят дороги и помогают тем муниципальным образованиям, в которых они строят там по-всякому. Ну, своего рода тоже там нюансы. Там, вы там купите два автобуса, мы вам там разрешим строить все дома сразу, а то мы вам только 10 в год разрешим. Ну, муниципал имеет свои, как бы...
Ну, бывает, да.
Рычаги, свои рычаги, конечно. Вот, но иногда... Ну, это, с одной стороны, и обусловлено, потому что если не строить дороги, то... можно настроить очень много домов, к которым люди просто не смогут подъехать, а если и смогут подъехать, то
я
по головам.
Ты знаешь, немедленно вспоминаю советскую власть. То есть вот у меня родовое имение было на границе Ленинградской и Новгородской областей.
Ну, понятно.
Насмешливо называю. Вот. А это было 125 километров от Питера. Поезд, садишься, значит, а там... На 101-м и 103-м километре, там уже на излете советской власти, нарезали какое-то дикое количество участков. Вот. Ну и, короче, пятничный поезд – это вообще, знаешь, чисто кино, белогвардейцы уходят из Крыма. Ну, только что на крыше никто не едет, а так последний
пароход... Это потому что не разрешали, а так бы поехали.
Да, конечно, поехали. Последний пароход на Константинополь. У каждого, значит, под мышкой три рулона толя, две двери, печь-буржуйка, еще чего-то там. Люди-то все, как ты понимаешь, не молодые уже, кто может этим заниматься. Там вечно кому-то худо станет. Паровоз этот приезжает, значит, там платформы нет, ничего нет, попробуйте с этими рулонами там выпрыгнуть. Все это там как выкидывать, закидывать, выпрыгнул. После этого, там, я не знаю, 5 километров еще куда-то в бок идти, дорог нет, ничего нет. Ну, дурдом был натуральный. Вроде как это у нас обычно. Вроде идея это здравая, люди там на земле поработать, участочек какой-то. В то же время воплощение какое-то настолько идиотское. Ну вот, да, проведи дорогу. Ну и в конце концов, миллион проблем решается сразу. Даже за 100 километров от Питера. А какие домики наиболее активно берут? Вот бывают домики, вот один там живу, да, только моя семья. Бывают домики, как это называется, таунхаузы, да? Ну, там несколько их там. Какие лучше берут?
Ну, я думаю, что будут брать все-таки отдельно стоящие дома лучше, чем таунхаусы. Хотя таунхаус имеет свои... Да, ну... Таунхаус имеет свои преимущества, то есть это такой более понятный и комфортный вариант для людей, потому что основной как потребитель приходит из города, то есть человек, привыкший жить среди людей и достаточно имеет соседей и так далее и тому подобное. Пусть там не со всеми хорошие отношения, но то есть соседи есть, как бы люди вокруг, да, есть такое выражение, ну люди же вокруг есть, да.
Вот. Это, кстати, вот опять, извини, все время перебиваю, но ряд граждан, а я вот хочу домик у озера, вот, чтобы там я вышел, а вот озеро, чтобы никого не было, и я вот тут один красота. Я, как бывший оперуполномоченный, сразу там частоту визитов бомжей, уголовников и прочее, я даже спрогнозировать не могу, к тебе сразу придут посмотреть, что тут у тебя. Ну, хотя бы сарай обнести, ну, не говоря уже о том, чтобы потом залезть в дом, присмотреться, изнасиловать жену, пробить тебе башку, еще чего-нибудь. И как ты тут один в этой красоте отбиваться будешь, я даже не представляю. Поэтому вот с моей точки зрения, ну, наверное, я уже там старенький и всякое такое, но вот с моей точки зрения это должен быть некий поселок коттеджный, у которого желателен забор, охрана и вот эти самые люди вокруг. Хорошие, плохие, но они есть, и, в общем-то, худо будет, на помощь придут, хоть есть куда бежать.
Да. Ну, это, с одной стороны, да, это как бы обусловлено и нашей конкретной ситуацией, то есть в России. Но я не думаю, что это сейчас вот настолько криминогенная обстановка, там, ну, вот именно в этих за городом. Достаточно спокойное место, места достаточно спокойные. И, ну, на Западе то же самое, там тоже строятся поселками, девелопментами. Ну, люди все равно хотят как бы кучно жить. Дети вышли с кем-то, то есть есть другие дети, с кем они могут общаться, да, играть. Да, да. Вот. Даже как бы выйти с там, соседями как-то, переговорить, когда это не напряженное отношение, вы не деретесь из-за парковки каждый день, да, то есть совершенно по-другому начинают отношения выстраиваться. И, ну, как бы более свободно ощущаешь. Да, то, что там заборы, охрана, это я думаю, что со временем это все уйдет. Уйдет, потому что это, ну, как-то неестественно. Ты не можешь огородить свой мирок и думать, что ты там в безопасности.
Как-то
по мне, это иллюзия.
Как-то раз у меня приятель тоже там в перестройку поехал в Венгрию, вернулся оттуда. Дима, ты представляешь, они там дворники с машины снимают. Там с одних дворников жить можно.
Ну, тогда у нас нельзя было
снимать
машины с дворниками. Я вообще аккумулятор забирал.
Ну, вообще колеса можно было прихватить.
Уносил домой. Ну, теперь дворники никто не снимает. Я думаю, и с охраной оно туда.
Да, оно туда же уйдет. Нет, конечно, какой-то администратор должен быть, потому что... Это все-таки хозяйство, любой поселок – это хозяйство, и особенно если он имеет централизованные какие-то коммуникации, это все равно требует какого-то присмотра, ухода и так далее. То есть от этого будет не уйти. Управляющие компании, там, либо это сами жильцы организовывают какие-то там ТСН или еще что-то, какие-то организации некоммерческие, где они сами управляют, такое тоже как бы практикуется. Но, тем не менее, охрана как таковая, да здоровые парни там, это ненормально. Ну, по мне, во всяком случае, это ненормально. Вот, то есть, это будет уходить, и заборы будут убираться. И...
Ну, в общем, да, я не знаю, там у американцев-то там даже в мультфильмах я как-то переводил такие, знаешь, есть такой орел, который сочинил мультик про Бивиса и Батхеда. А следом он сочинил такой мультик «King of the Hill».
Нет, да, был такой.
Очень смешной.
Да.
И, ну, как раз, если ума достаточно, то, в общем, там про мужиков-соседей, которые вместе живут, ежевечерне стоят, пиво пьют, и там дальше проблемы всякие. Как-то у них вот все не так выглядит, как у нас. Абсолютно не так.
Ну, наверное, мы все должны понимать, что мы в обществе живем все равно, да? И люди должны, ну, они просто по-другому нельзя, они взаимодействуют с друг с другом. Мы как бы социальные, да, существа. И лучше взаимодействовать на нормальном, нормальных отношениях, чем вот на показе, кто круче.
Ну, это мое любимое, что они там как-то... лицемерно все улыбаются в этой Америке, там лицемерие кругом. Я из собственного достаточно маленького опыта могу сказать, что людей такого уровня доброжелательности, как в США, я вообще нигде не видел, вот нигде просто.
Да.
Надо тебе, не надо. Ну, у нас тут, в Питере, там это распространено, что если ты там спросишь, как пройти, ну, раньше так было,
в автобусе, было, да,
еще подерутся, объясняя,
да,
как правильно дойти, и за руку отведут. Да. Ну, а там все такие, в общем-то, все совершенно спокойно. Я не сталкивался с теми, кто отрицательно как-то относился.
Нет, но это еще и заряжает на определенные, то есть позитив он заряжает на определенные отношения. То есть, кажется, дай, и ты получишь, да, как там, give and you shall receive. То есть, то есть, то, что посеешь, то и пожнешь. Хочешь, чтобы ты как бы улыбнулся, чтобы тебе улыбались, улыбнись сам тебе, улыбнуться. Если ты хочешь кого-то ударить, ну, тебе прилетит в обратку. В общем, как бы закон никто не отменял, оно все работает именно таким образом. Вот. То есть, надо, если, может быть, тебе и не хочется иногда улыбаться, так не улыбайся, но во всяком случае будь доброжелателен. Вот. Это да, там это есть. Это есть. И...
Вернемся обратно. А ты домики как строишь? Вот у тебя, допустим, там подряд построить 8 домиков или кому-то индивидуальный домик, или то и другое сразу как получается?
Да, по-всякому. Ну, то есть мы сейчас строим как бы поселком, поселок. То uh-huh. есть это уже как бы ну, утвержденный проект. Мы определенные дома и, короче, и таунхаусы. То есть это все как бы уже изменить невозможно будет, а вот то есть частные заказы, в смысле, ты имеешь в виду, uh-huh, uh-huh. ну, это тоже как бы возможно, можно такие вещи тоже делать. То есть, в принципе, ограничений никаких нет. То есть, в плане дизайнов там и так далее, и тому подобное. То есть, и дом, он снаружи может выглядеть как он. То есть, что клиент захочет, то и получит. Тут мы пытаемся это сейчас в нашем поселке показать, что именно каркасный дом, он может выглядеть как хочешь. Ну, я в США бывал, видел, да, там uh-huh, если кирпичный, uh-huh. снаружи выглядит как кирпичный дом, но это каркасник только, он облицован кирпичом. Их строили очень много, и это популярно. Это немножко дороже, чем там деревянный сайдинг, да, но тем не менее это есть, и это достаточно распространено.
Вот в Америке есть правило. Кому бы там... Нравится это, не нравится, правила у них есть, и действуют они внутри правил. У нас тоже некоторым образом правила есть. Вот ты переехал оттуда сюда, вот как тебе действия государственной власти, которая тебя контролирует, она сильно отличается, нет?
Ну, она отличается тем, что там это уже понятно все, то есть изначально, да, то есть алгоритмика ясна. Здесь не всегда понятно. То есть не всегда понятно, и приходится как бы, ну сейчас-то уже как понимание возникло, как и что делается, но поначалу было достаточно трудно.
Например?
Ну, например, что нужно для того, чтобы получить разрешение на строительство, то есть там тебе наговорят очень много чего, но потом оказывается, что для этого нужно там для определенного... Для определенного вида строительства нужно одно, для другого вида строительства нужно другое, то есть и набор документов разный и все такое. И вот эта цепочка от момента получения до момента даже не ввода в эксплуатацию, а далее, то есть на момент регистрации недвижимости, это, как говорится, такая дорожка. Очень интересно, там много чего может произойти на этом пути. В общем, опять же, это какой-то вот ноу-хау, да, который ты должен выучить, uh-huh. И он как бы твой, да, и то есть не всегда он может сработать для кого-то еще. Ну, вот как-то так, вот как-то вот не, много непоняток.
Это наша национальная.
Налоги, налоги очень интересно. Почему вызвали в налоговую, почему ты не платишь налоги? Я говорю, так мы сейчас инвестируем, у нас, то есть идет инвестиция, угу. какие, у нас никаких доходов нет, все, что мы делаем, мы вкладываем деньги. Вот, ну, спрашивают, а интерес, а во что вы инвестируете? Я говорю, ну, мы инвестируем в реальный сектор экономики. Uh-huh. Вот. Он говорит, я говорит, не считаю, что строительство является реальным сектором экономики. Это у нас налоговый...
Вот кто начальник-то.
Да, налоговый, да. Я говорю, а что же у вас является там реальным сектором экономики? Ну, говорит, заводы, там, фабрики. Я говорю, ну а кто заводам и фабрикам дает возможность свою продукцию реализовывать? То есть, смотрите, строительный бизнес, сколько он... Сколько заводов и фабрик работают для того, чтобы этот бизнес снабдить там, комплектующими всякими, вот, стройматериалами и так далее и тому подобное. Если бы не было строительного бизнеса, кому бы эти заводы и фабрики, чтобы продавать, так это часть, я говорю, ну, в общем, Вот, говорит, ну, за то, что не платишь свою зарплату, это, говорит, прокуратура уже должна разбираться.
Сам себе не
платишь? Да, сам себе не платишь. Так я говорю, как это, я из одного кармана взял, в другой положил, так что ли, получается? Вот, ну, видно, да, наверное, так.
Про загадки мне всегда напоминает, когда-то я службу нес, у нас была такая маленькая тюрьма, когда народ приходит, передачки там своим этим сидельцам несет, одно КПП. Там сидят сотрудники вышестоящей организации. Проверили, запустили. Второе КПП, там наши сотрудники, там посмотрели. Поднялись на 6-й этаж. Там, ну, это там по высоте, так сказать, идти далеко. Там еще одно КПП, но там уже не смотрят, запускают внутрь, ну, вываливай свое добро. Что принесли там? Пожрать мужу, брату, там, отцу. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Где можно узнать, что можно? А вот плакаты висят. Читай.
Да, да.
И вот, чтобы их повесить на первом КПП.
Да.
Нельзя заборочить.
Да.
Нет, вот нельзя, и все. Ну, сейчас, может, сайты какие-то строят, но тогда это вообще туши свет был. Там истерика постоянно у всех, потому что несут тетки, оно все тяжелое. Я приволокла, а там банки стеклянные нельзя, конфеты разверни, там еще чего-то, там колбасу нарежь, там, ну, что, ну как. И идиотом ты чувствуешь все время себя сам, потому что вроде ты в этом участие принимаешь, а как-то...
Ну, это система.
Разумно сделать невозможно.
Наверное, возможно, просто никому не надо.
Ну, тебе лично, как некоему, так сказать, представителю этой
системы. Да, там, да, ты ничего не сможешь.
Улучшить
да.
нельзя. Ну, правда, в дискуссии по поводу, является ли там строительство чем-то полезным для страны или нет...
Количество бумаг, конечно, здесь потрясающее. Мне жалко просто нашу тайгу. Мы ее просто
изведем
на такое количество бумаг. Это все в бумагах. На одну операцию 3 бумаги. То есть вот система вот этого бумажного отчета, это, конечно, тяжелая вещь.
Лучшее все, на мой взгляд, надо непрерывно перенимать. Вот в Европе, там у них образец, так сказать, и основа всего – это цивилизация Древнего Рима, которая и законы все придумала, и вообще все на свете у них было. Вот у них как-то случилось там, например, война с Карфагеном. Карфаген – великая морская держава, римляне, они, по сути, сухопутные были, но поскольку надо было биться на море, немедленно были вызваны специалисты, которые там сколотили корабли, личный состав посадили в ящики у воды, дали весла, они в ящиках.
Гребли,
построили корабли, посадили гребцов, нагнали на корабли солдат, напали на этих несчастных карфагенян, всех свели к нулю.
Yeah.
Вот, посмотрев, какие у них корабли, все немедленно было принято, приспособлено, улучшено, и всем плевать абсолютно. В Карфагене это придумали, в Риме.
Без разницы.
Мы умеем хорошо пользоваться, то в чем дело-то? Это меня, ты знаешь, все время удивляет. Вот мы себя сами... Русские все считаем страшно умными. Мы ко всему можем приспособиться, мы все можем сделать. Почему? Нет никакого желания. Ну, это совершенно очевидно, что есть люди, которые делают массу вещей эффективнее, чем мы. Почему никого туда бригадами не отправляют там, на обучение, вывозить обратно? Петр почему-то не брезговал всех загонять в Европу, учиться строить корабли и не только. Теперь как-то все увяло. Вот ты первый, кого вижу, кто приехал опытом поделиться.
Да, и опытом-то, конечно, поделиться всегда, пожалуйста. Тут больше надо делать, тут систему надо строить. То есть систему именно, которая работает, в смысле строительной, и основываясь именно на наших материалах, на наших производителях. И технологии, как ты правильно сказал, уже давно всем известны. Вот, это не велосипед, то есть ничего не придумывают, то есть вообще ничего не придумывают. Я просто использую тот опыт, который есть, вот и все. И он работает и в США, и в Германии, и в Финляндии, и в Австралии. Без разницы, где ты находишься, все одно и то же. В плане ничего нового. Там, может быть, какие-то нюансы, но это картины вообще не меняет. А вот технологиями никто не занимается. То есть, вот реально, вот нет системы. Есть какие-то там правила строительные, которые типа определяют. Кстати, это переписано, вот, например, по деревянному строительству, да, то есть вот переписанный канадский строительный кодекс. Ну, североамериканский, да. Причем, что меня как бы и подвинуло-то на все это, я когда увидел, что это та же самая система, вот,
то, тебе уже все понятно.
То есть мне все было понятно, то есть мне как бы ничего не надо было, в принципе, менять. То есть просто строить так, как строят там, и это будет совпадать с теми рекомендациями для строительства, которые есть в Российской Федерации, но тем не менее там всякого еще добавлено, СНИПов там и всяких, которые, может быть, не всегда бьются. Угу. С этой системой. Но они есть, они существуют, они там действующие. Кто-то говорит, не действующий, кто-то действующий. В общем, очень много непонятки. Такой непонятный бизнес. Очень хорошо отлажено строительство высотных домов, но это как бы уже традиционно. А вот угу. Именно загородная недвижка там...
Ну, раньше-то так и не строили, не в таких количествах.
Ну да, это было как бы достаточно такое индивидуальное строительство, но и отношение тоже к этому сейчас как к индивидуальному строительству, хотя это не совсем так. Это все-таки коммерческое строительство, потому что это с целью реализации, с целью продажи. И, соответственно, то есть конечный потребитель, то есть покупатель этих домов, ну, как-то должен быть защищен какими-то, ну, не знаю...
Естественно, да.
Да,
каким-то... Такой же гражданин.
Да, да, да. И, ну, любой из желающих купить дом, он как бы, ну, прежде всего, переживает, наверное, по поводу того, это же колоссальные деньги для большинства людей, колоссальные. Вот. И они там берут ипотечные кредиты, они как бы продают недвижимость, которая у них есть там в городе или еще что-то делают для того, чтобы иметь возможность купить это. Но они должны понимать, что это действительно вещь, которая прослужит им долгие годы, им не нужно будет заморачиваться какими-то серьезными ремонтами, потому что люди хотят жить, а не ремонтировать там, свой дом там, и так далее.
Не успев заехать.
Да, да, не успев заехать, достраивать его, переделывать, перестраивать и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно, чтобы были понятные правила и понятная игра. То есть и власть должна помогать, я думаю, в этой... во всяком случае, не мешать, то есть строить какую-то систему, понятно, чтобы ну, коммерческая составляющая проектов тоже не терялась, потому что ну, это достаточно капиталоемкий процесс, и особенно если мы строишь дома, которые как бы готовы к въезду покупателя, то есть в смысле человек заходит с чемоданом и живет. Вот, то есть там все есть. То есть такой вид строительства, он, конечно, для России, ну, такая фаза завершения, она, конечно, новая. Но все, тренд, он как бы увеличивается, все больше и больше застройщиков предлагают людям уже готовое жилье, то есть которое готово к тому, чтобы въехать и жить, не делая никаких ремонтов и так далее. Но все равно это еще как бы достаточно ново.
Ну, совсем недавно... Когда у нас были большевики, большевики все строили сверху. То есть там все это сверху спускалось, внедрялось, местами получалось хорошо. Но вот до конкретных граждан как-то доходило слабо, где касалось уже такого индивидуального какого-то уюта, комфорта, там с этим делом было не очень. Теперь все поменялось. Теперь то же самое, но подперло уже снизу.
Да.
Все озабочены несколько другим, и как раз наоборот, на передний план вышел и комфорт, и удобство. И в общем-то, не это... будем лицемерить, именно так и хотелось.
Да, это нормально. А что в этом плохого? Люди, да. Люди хотят жить в нормальных условиях, в нормальной среде России своих детей. Это вполне нормальное стремление. И...
Ну, это же как совсем недавно было, когда в автопарке давали новый автомобиль, пришедший с нашего родного завода. Перво-наперво его надо было весь протянуть.
Перебрать.
Да, там сразу смазать все. И то есть требовало каких-то этих. Сейчас ты, если в автосалон приходишь, там ничего протягивать не надо. Вот ключи, да. Сел, поехал.
Поехал, да.
И дом, соответственно, должен
быть. Да, должен быть таким, абсолютно. То есть я, кстати, ехал сегодня сюда на интервью, где... И подумал об этом, что вот люди же ездят, кругом машины, но в основном, конечно, импортного производства. Вот. И что людей то есть, побуждает покупать? То есть они дороже стоят, чем наш автомобиль, но, тем не менее, они предпочитают покупать именно эти машины. Почему? Потому что Ну, да, сел и поехал.
Никакой возни.
Да, да, дом, зашел и живешь, и не надо париться, все работает. Вот. Не надо думать, не надо становиться там инженером-сантехником, инженером-электриком. Все уже сделано, продумано за тебя.
Очень завлекательно рассказываешь. Надо уже ехать смотреть, что же ты там такое строишь, ёлы-палы. Ну, спасибо за интересную беседу. Очень приятно.
Спасибо, что пригласили.
С одной стороны, и специалист, и знаешь, и умеешь, и в конце концов для родной страны и для сограждан строишь. Приедем обязательно посмотреть.
Да, обязательно приезжай.
Спасибо, Александр.
Все, спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.